Здравствуйте! В эфире программа «Выбор жизни». Снова с вами в студии я, ее ведущий Андрей Лимонов. Сегодня у меня вновь в гостях актер, продюсер и политолог Вадим Рябинин. Приветствую вас, Вадим.
Здравствуйте, Андрей.
Вадим, у нас в России очень много общественных организаций, активистов. Энергия бьет ключом. Вот как сделать так, чтобы не превратилась эта борьба за мир, не оставляющая камня на камне?
Ну, для начала скажу, что я имею право высказывать определенные суждения в этой области, потому что весь 5-летний опыт моей крайней работы, он также был непосредственно в области медиа, пиар и то, что называется сейчас политтехнологии. Так судьбой получилось, что у меня была возможность впитывать информацию и постигать эти политические технологии, и работая и создавая информационный департамент очень крупной нефтяной корпорации, и взаимодействие с госсектором, как раз с общественными организациями.
То есть взгляд в целом взгляд.
Да, и это просто позволило на личном опыте понять очень скрытые подчас для рядового избирателя или гражданина принципы и законы, по которым происходят и выборы, и любая общественная активность. В ходе президентских выборов в обществе происходит некая активность всех граждан, всех слоев нашего общества. И тут как бы тоже идет волей-неволей как бы разделение на лагерь добра и зла, я бы сказал. То есть на
Понятно.
Людей, которые всячески стараются расшатать лодку, и на людей, которые при всей критике и осознанном понимании необходимости реформ и перемен пытаются этот корабль наш, государство
корабль
российского,
отечества.
Да, корабль отечества, корабль государства российского, держать на плаву и в хорошем фарватере. Дело в том, что работая с информацией, постигая все законы политтехнологии, я призываю людей неискушенных, рядовых избирателей, тщательно анализировать информацию, которую они видят в Рунете, в прессе, на телевидении, поскольку иной раз то, что кажется белым, на поверку выходит совершенно другого оттенка. Ну, я приведу несколько примеров на личном опыте, на своем личном восприятии. Ну, в частности, есть такой ресурс «Сотник ТВ». Я знаю лично людей, которые создают журналистскую команду этого ресурса, и я обращаю внимание, как эксперт по медиа, на тех людей, которые они в своих выборках, допустим, опрашивают. Настолько ангажированный принцип подбора этих людей, которые не могут, не ориентируются практически ни в чем, ни в том, что, о чем они говорят. То есть это крайне либо низкий уровень образования этих людей. А такую выборку, такую фокус-группу очень легко
смоделировать.
И они скажут вам, мне, все что угодно. Все что угодно как раз вот этому ресурсу.
Я предлагаю послушать мнение эксперта по нашей теме, а затем продолжим разговор.
Средства эти массовые информации разные же все-таки, вы же понимаете. Есть и, так сказать, достаточно чистые, положительные. Но, к сожалению, к великому сожалению, сейчас большинство носит характер развращающий. Неужели это трудно понять? Я удивляюсь, если беру плод с дерева, кусаю. Боже мой, какой ужас! Значит, мне понятно, какое дерево. Ядовитое. Так и здесь. Это первое. И второе. Как бы важно было усвоить себе. Следующее. Ни одно впечатление, которое мы воспринимаем, которое в нас есть, внешнее ли впечатление, внутреннее впечатление, ни одно впечатление не исчезает из нашего подсознания. Сознание, а затем и подсознание. Все сохраняется, но не просто сохраняется, не просто сохраняется, а создает потенциал духовный в душе человека, который действует на душу, на сознание, на чувства, на все деяния человека. Вы слышите? Это все действует. Почему христианство и говорит, вы знаете, борись со всеми дурными мыслями. Не смотри гадости. Не читай. Потому что все остается. Посмотрел, все остается.
Или, допустим, я слышу ухом своим журналистским, тоже профессиональным, когда в эфире подаются синхроны голосов из Сирии, якобы о погибших десятках частной военной компании «Вагнера», так называемой, в Сирии. Я вижу, что человек говорит одним голосом, но в одном и том же тексте часто в записи слова стоят не там, где надо. То
ну,
есть,
это подделка, грубо
да,
говоря.
То есть человек просто оговорился и один и тот же текст дважды произнес по-разному.
Понятно.
Междометия не совпадают. То есть мое профессиональное ухо сразу видит, что это постанова, что это ляпы. Но люди-то неискушенные, они воспринимают все это за чистую монету. И суть даже не в том, что такие ресурсы занимают во всем исключительно позицию, вульгарно выражаясь, отрицалого всего. Да?
Понятно.
А в том, что мы все равно живем в нашей стране, в нашем обществе, мы призваны, невзирая ни на выборы, невзирая ни на наши личные политические убеждения, мы призваны находить общий язык между собой. Потому что международная ситуация, не мне вам рассказывать, настолько сложная и противоречивая. Россия снова стала одним из ведущих игроков на геополитической арене, и это нельзя отрицать. И тут я бы вспомнил знаменитую книгу Джона Перкинса, которая называется «Исповедь экономического убийцы». Дело в том, что определенная категория людей на Западе, которая также долгие годы занималась и политтехнологиями, и тем, что называется...
расшатываниями общества,
да,
в других странах.
Да, то, что называется созданием оранжевых и же с ними революций.
Да.
Они стали по разным причинам, кто-то, как всегда, за деньги, кто-то, может быть, раскаявшись в чем-то, кто-то по политическим новым соображениям, стали выдавать такие исповеди. Так вот, я рекомендую настоятельно читать такие книги, потому что это не рупор президентской пропаганды, это как раз голоса с Запада, которые говорят действительно, что они делали на протяжении там, последних 30 лет, как они помогали, я подчеркиваю, помогали разваливать Советский Союз.
Загораться кострам в разных странах.
Да, да. Я приведу вам один пример на документальной основе, когда Михаил Сергеевич Горбачев приехал в один из прибалтийских городов на крупнейший завод. И это было в конце 80-х годов. Там стоял один рабочий с плакатом «Никаких перемен, только независимость». Все были на тот момент шокированы, почему же так радикально.
Независимость.
Да, почему сразу же вот так.
Завод не зависит от всех.
Ну, видимо, так. И вот прошло с тех пор сколько лет, буквально в прошлом году, приезжает на этот завод съемочная группа западная и показывает этот завод в руинах, абсолютно пустой. То есть независимость непонятно от кого или зависимость теперь уже есть, а завода нет. И рабочих этих нет, почили в БОЗе. Это тоже то, что называется энтропия. Скрытая энтропия – это скрытые механизмы разрушения общественных групп, общества в целом. Я, исходя из своего личного опыта, считаю, что в России есть мощнейший ресурс, наша охранительная грамота. Это наша православная вера, либо мусульманство наших сограждан.
Традиционное вероисповедание.
Да, то есть традиционные вероисповедания, которые тысячелетия умудрялись уживаться вместе, сохранять монолитность государства и общества, невзирая на какие-то бытовые, естественно, моменты. И я считаю, нужно ориентироваться прежде всего на это. Больше читать, больше анализировать информацию из разных информационных источников.
Вадим, а как вот православному человеку или человеку, стремящемуся к вере, вести себя в этой ситуации, когда буквально вот эти вихри, они захлестывают всех и вся?
Дорога идет к храму, как говорят. Когда я вижу, что я устаю от переизбытка подчас негативной информации, от навязывания чуждых мне мнений, естественно, куда я хочу пойти? Либо в семью, либо в храм. И, естественно, я иду в те намоленные старинные храмы в Москве или выезжаю куда-то в монастырь, где мне приятно отдохнуть и душой, и телом, и где я
и
могу...
И мысли просветляются.
Абсолютно точно. Где я могу сосредоточиться наедине с собой и подумать, а что же мне делать дальше, как мне жить дальше, какое правильно принять решение.
Ну и помолиться, естественно.
Естественно. Молитва – это один из важнейших инструментов лично для меня. Приведение себя в правильное состояние духа и тела. В общем-то, тут уже рассуждая даже как спортсмен, это помогает сосредоточиться, это помогает отбросить все лишнее, это помогает в выборе правильного решения.
Вадим, на ваш взгляд, есть ли у нас в стране мощная социально активная часть молодежи, которая работает на созидание общества, а не на его разрушение пикетами, протестами и всякими различными фейковыми вбросами в информационную среду?
Ну, когда я вижу, допустим, хронику Болотной площади, или когда я вижу у продвинутых, так называемых, современных блогеров виды ночных парков в весенне-летний период, где собираются маргинальные юные создания и вытворяют там ужасные вещи. Состояние после этого – это состояние отвращения и досады. Но в тот же момент по работе своей и в частной жизни я часто бываю в разных университетах. И, естественно, я езжу по храмам и монастырям, в частности, в Мариинской обители бываю здесь, в Москве, в разных приходах, и я вижу большое количество, слава богу, хороших, да, и внешне, и душевных ребят, детей, которые и внешне выглядят красиво и правильно, к ним прямо стремишься и душой, и телом. И они и творческие, они и созидательные, они совершенно по-другому рассуждают.
Меня раньше часто спрашивали, зачем тебе это нужно? За это даже не платят. Мне платят очень много тепла, веры, уверенности, улыбок.
Раньше были тимуровцы, а теперь это волонтеры, герои нашего времени.
Если ты молод, ищешь свой выбор, ищешь то, что тебе реально интересно, тогда волонтерство – это для тебя.
Если я знаю, что могу помочь, почему бы это не сделать?
Ведь делая добрые дела, ты помогаешь людям, которые в этом нуждаются.
Ты знакомишься с новыми людьми и приобретаешь новых друзей.
Ты участвуешь в реальных проектах, получаешь знания и профессиональный опыт. Учишься работать в команде.
Твои достижения будут отмечены в твоей личной книжке волонтера, и это поможет тебе при устройстве на работу.
Волонтерство – это стартовая площадка твоей карьеры.
Хочешь почувствовать себя человеком? Помоги другому, стань волонтером.
Волонтер – это звучит гордо.
Я вижу большое количество, слава богу, хороших ребят, они и творческие, они и созидательные, они совершенно по-другому рассуждают. Это, как правило, дети из семей, в которых не один ребенок, а несколько. Тогда я, вот лично я, успокаиваюсь, что не все так трагично,
как, есть надежда,
как говорят люди, которые пытаются, опять же, раскачать лодку. В принципе, это закономерно, потому что наша страна, невзирая на все катаклизмы своей истории, всегда давала и себе, и миру огромное количество умных, достойных людей. Вот я просто призываю оппонентов, которые всячески это забывают, все время об этом вспоминать. Потому что достаточно открыть интернет, посмотреть, кто создавал Силиконовую долину, кто в свое время, если мы отматываем назад, создавал пресловутый Голливуд, куда мы ни кинемся, сфера развлечений, сфера быта, услуг, везде были выходцы из Российской империи, потом из Советского Союза, а сейчас из России.
Вадим, ведь недаром говорится, история наша лучшая учительница. Какие уроки мы должны извлечь из нашего прошлого, чтобы не допустить катастрофы в будущем?
Я очень благодарен судьбе за то, что в свое время закончил историко-философский факультет, потому что история – это такая универсальная наука, которая учит наблюдать за судьбой и развитием России и в плане общества, и в плане государства через сотни лет нашей судьбы. И я пришел к выводу к тому, что все очень циклично. То есть, если, как мы помним, свыше 100 лет назад, во время трагических событий Первой революции и потом Февральской революции и Октябрьского переворота, лучшие умы Отечества призывали к консолидации, к здравому рассудку, интеллигенцию призывали избавиться от нигилизма и от абсолютного атеизма,
да,
то сейчас все то же самое можно повторить и вложить в уста нашим оппонентам. Имеется в виду и в лице той же творческой интеллигенции, и в лице правозащитников, которые очень часто защищали или защищают, ну извините, кого угодно, но только не российский народ,
и не российскую,
не русский
традицию.
Народ, да, и не российскую традицию. Тут просто хочется щелкнуть так перед носом и сказать, ну почитайте книги, ну посмотрите, прочитайте книгу хотя бы Меньшикова, знаменитого журналиста начала 20 века «Письма к русской нации». Это потрясающий труд, а потом усугубите это книгой Бунина «Окаянные дни». О том, что произошло, когда человек, видевший весь мир и знавший несколько иностранных языков, то есть это не ортодокс, который там сидел только у себя в Торжке где-то, условно говоря, он видел Европу, он везде ездил. Так вот он, будучи потом уже в эмиграции, он говорил, если бы наши внуки знали, в какой стране жили их прадеды и деды, да, ну я как бы перефразирую на свой лад, но смысл в этом. И сейчас Я, как человек, родившийся и выросший в другой республике, я всегда очень внимательно обращаю внимание на наших современных временных или постоянных иммигрантов, которые уезжают из России либо работать, либо постоянно жить. Русские люди всегда распространялись по миру. Это нормально, в общем-то, это неизбежно. Но если обратить внимание на иммиграцию первой волны, то их внуки еще говорят на русском и увлекаются, и интересуются русской культурой, и знают, откуда они. А, к сожалению, современные люди, выехав, наши сограждане, выехав порой на 2-3 года за рубеж, потом уже приезжают, и их дети или они сами начинают коверкать русский язык.
Понятно.
То есть они становятся какими-то другими вообще, непонятно кем. Это смешно, это досадно, ну, это глупо, да? Вот, то есть в этом плане надо уметь ценить свою культуру, историю, не терять свою идентичность. И я бы еще добавил такой вот важный момент. Есть несколько авторитетных трудов в области генетики и статистики тех утрат, которые потеряла Россия, а именно русский народ, российский народ, в ходе всего 20 века. То есть в ходе всех революций, переворотов, войн, катаклизмов. Это гигантские цифры не только реальных физических потерь во время войн, но это те, кто не родился потом у этих людей, те, кто деградировал.
Это трудно оценить вообще.
Да, это гигантская цивилизационная, я бы сказал, катастрофа, которую еще предстоит долгими годами оценивать и ученым, и политикам, потому что если мы знаем факт еврейского Холокоста, да, где, к сожалению, погибли несколько миллионов человек, то потери русской цивилизации в 20 веке невозвратимо большие и катастрофичные по своим масштабам.
Глядя на катастрофу 1917 года и делая соответствующие выводы, как не допустить повторения трагедии в дальнейшем?
Хватит делить, в общем-то, сейчас уже общество на красных и белых, потому что пора всем поставить нашим предкам, ушедшим в небытие, огромную поминальную свечу, и тем, кто был и на красной стороне, и на белой, потому что и с той, и с другой сторон было огромное количество действительно достойных людей, которые каждый по-своему, как они умели и могли, хотели благо себе и своей стране. Другой вопрос, что из соображений политической корректности тоже нельзя, еще раз говорю, передергивать исторические факты. То есть, если это переворот, инсценированный зарубежной западной закулисой, это надо всячески просвещать современное поколение, доводить это до знания и не занимать такую вот двусмысленную позицию. Ну, коль скоро и программа, и наш разговор всегда тесно взаимосвязан с христианским православным опытом, я могу вспомнить, перефразировать слова Достоевского, который выразил мысль, что русский человек без веры – дрянь. Смысл в этом, как бы, да. И это действительно так, потому что, если, опять же, смотреть в историческом контексте, как только наше общество теряло, что называется, веру Бога, Царя и Отечества, то сразу начинались катаклизмы, то есть сразу возникала анархия и хаос. Поэтому на данном этапе развития, на данном этапе вот нашей жизни современной, всячески надо ценить опыт традиционных российских вероисповеданий, я имею в виду, естественно, и православие, и мусульманство, и всех иных верующих, которые находятся в нашей стране, потому что это все-таки, как это ни банально звучит, те духовные скрепы, которые всегда помогают избежать шага в пропасть. Что касается общественного договора, то в самом словосочетании заложен смысл, нам надо не разучиться, а иной раз и научиться договариваться между собой. И в пылу критики и полемики не забывать о том, что мы все находимся на корабле государства российского, и если мы начнем его расшатывать, разбивать борта, то мы просто потонем. А нам надо идти вперед с надутыми парусами. Вот такой вот эмоциональный у меня образ возникает. Я все-таки верю в лучшее, в то, что самые лучшие слои нашего российского общества достойно выйдут из выборной ситуации, соответственно, мы будем дальше жить, развиваться и делать все на благо нашего общества и государства.
Я вам желаю сил духовных, телесных, Вадим. Спасибо огромное, что нашли время прийти к нам на программу.
Взаимно. Благодарю вас в совместных поисках истины.
А я напоминаю, что сегодня в гостях у нас был политолог Вадим Рябинин. С вами была программа «Выбор жизни». До новых встреч!